Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Три дневника по маршруту Джона Стейнбека полвека спустя. Подготовил видеопередачу Владимир Тольц. Впервые в эфире 26 марта 1998 года.
Микрофона Владимир Тольц. В сентябре 47-го завершилось почти двухмесячное путешествие по Советскому Союзу известного американского писателя Джона Стейнбека. Вскоре в США вышла его книга об этой поездке «Русский дневник». Но путешествия Стейнбека тайно описывали и другие. Их дневники никогда не были опубликованы и предназначались для узкого круга читателей. 50 лет спустя я направился по тому же маршруту. Я нашел и эти секретные дневники, и людей, встречавшихся в СССР со Стейнбеком. Из найденных документов, моих записей и по-новому прочитанной книги Стейнбека и сложился цикл «Три дневника» по маршруту Стейнбека полвека спустя, 11-ю передачу которого мы после 2 минут объявлений и продолжим.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Три дневника по маршруту Стейнбека полвека спустя. Передача 11. Ее ведет Владимир Тольц. Начинается земля, как известно, от Кремля. В 47-м это знал каждый советский гражданин. Ну, а для немногочисленных иностранцев, вроде Стейнбека с Капой, приезжавших взглянуть на успехи послевоенного восстановления, она, советская земля, здесь же, в Москве, и заканчивалась. Здесь наносились последние советские визиты. Здесь, в треугольнике трех площадей Красной, Старой и Лубянки, решалось компетентными органами, достойны ли уезжающие восвояси иноземцы чести следующего посещения страны, дающей им советы, или они будут зачислены в невъездные. Стейнбек и Капа, как это отмечали в своих секретных дневниках Хмарский и Караганов, очень хотели в 47-м приехать сюда снова. И окончательный вердикт по этому поводу еще не был вынесен. Перед отъездом из Москвы американцам предстояло несколько культурных мероприятий. Часть из них – посещение Большого театра, Третьяковки, Троицы, Сергиевской лавры, МГУ, музея Толстого на Кропоткинской и его дома в Хамовниках – входило в стандартный набор культобслуживания заграничных интеллектуалов. Другие, например, концерт хора имени Пятницкого, пришлось специально в эту программу добавить. обожающий джаз Стейнбек не раз по ходу своего путешествия говорил, что русская народная музыка, как, впрочем, и грузинская, и украинская, ему в СССР куда приятней, нежели самодеятельные джазовые интерпретации ресторанных эстрадников. Эти высказывания были подмечены, и их надлежало поощрить. Тем более, что уже готовилась новая политпроработка советских композиторов и музыкантов в духе патриотизма и народности. Через 3 месяца после отъезда из Москвы Стейнбека Жданов вызовет более полусотни из них на Старую площадь и гневно объявит, что музыка в СССР разделилась надвое. Одна для народа, другая для музыкальных гурманов. Там, на совещании в ЦК, будет заявлено и о том, что среди композиторов до сих пор не изжито влияние модернизма, символизма, формализма и атональности, присутствующих в творчестве Шостаковича и Прокофьева. И главный идеолог ВКПБ задаст собравшимся суровый вопрос.
Кто должен делать погоду в опере? Американские гангстеры? Лондонские дельцы? Или Большой театр?
В Большом театре Стейнбек посмотрел «Ромео и Джульетту» Прокофьева и положительно оценил творчество композитора. Показали ему там и «Лебединое озеро». Тоже очень понравилось. Учитывая такую повышенную музыкальную чувствительность гостя, решено было свозить его в Клин, в музей Чайковского. Место для подобных визитов иностранцев заранее подготовленное. Персонал проверен, его высказывания апробированы. Одно из них о современных композиторах Стейнбек занес в свой дневник.
Люди компетентные – да. Хорошие ремесленники – да. Честные и интеллигентные – да. Но не гении. Не гении.
Многим сегодняшним меломанам трудно уже представить, что это говорилось не только о Мураделе, Хренникове и Будашкине, но и о тех же Прокофьеве и Шостаковиче. Все, однако, было тщательно выверено в этой поездке в Клин. Заранее даже были подготовлены и проверены крестьянские дома, возле которых случайно останавливалась машина с гостями на обратном пути их в Москву. Капа в 2 из них наведался, остался страшно доволен. Сопровождавший его Хмарский тоже. Между прочим, из-за капы, за которым бдительный Хмарский подметил подозрительную склонность фотографировать худощавых людей, толкучки и очереди, что могло создать нежелательный образ успехов в деле послевоенного восстановления, в культурную программу пришлось внести ряд дополнительных мероприятий. Например, посещение антифашистского женского комитета, Московского дома моделей и балетной школы. Пожалуйста, снимай сколько хочешь. Это ведь лучше, чем фотографирование женщин, живущих в сталинградских развалинах, и беспризорницы, ищущей пропитание на свалке. Но вообще-то Стейнбек, по-моему, не оценил, как много было сделано для него московскими хозяевами на заключительной стадии пребывания американцев в Советском Союзе. А учитывая, что ни в ВОКСе, ни в ЦК, ни в МГБ по-прежнему не знали, что же он в результате об СССР напишет, очень многое. Достаточно сказать, что не так уж много иностранцев удостоилось чести присутствовать на праздновании 800-летия Москвы. И уж совсем единицы могли похвастать, что в 47-м посетили Кремль. Туда и советских-то не пускали. И даже глава американского отдела ВОКСа, не впервые присматривавший за заокеанскими гостями в Кремле, оказался впервые.
Нашим гидом был снова господин Хмарский, и очень странно, что и сам Хмарский никогда не бывал внутри Кремля. Разрешение не так легко получить. У входа стояли солдаты. У нас спросили имена, тщательно проверили пропуска. Потом зазвенел звонок, и в сопровождении людей в форме нас провели через ворота. Мы пошли не в ту сторону, где расположены государственные учреждения, а вышли на Большую площадь. Миновали древние соборы и через музеи попали в гигантский дворец, в котором жило много царей, начиная с Ивана Грозного. Мы побывали в крошечной спальне, где спал Иван, в маленьких комнатах с задергивающимися занавесками, в царских часовнях. Все очень красиво, странно, древне и сохраняется в том виде, в каком было раньше. После этого посещения нам стало ясно, что для королевской семьи плохой вкус не только не является нежелательным, он просто необходим. Мы прошли целые мили по царским лестницам и заглянули в огромные зеркальные залы. И мы видели апартаменты, где жил с большими неудобствами последний царь с семьей. Комнаты, перегруженные мебелью, безделушками, мрачным полированным деревом. Ребенок, которому приходилось расти и жить среди этой чудовищной коллекции абсурда, может превратиться в определенный тип взрослого.
Вы слушаете 11-ю передачу из цикла «Три дневника» по маршруту Стейнбека «Полвека спустя». Ее ведет Владимир Тольц. Когда я впервые прочел русский дневник Стейнбека, меня поразило, что у американского писателя, оказавшегося в 47-м в Кремле, эта обитель высшей российской власти вызвала мысли, сходные с тем, что тайно высказывала за 7 лет до того великая Ахматова.
В Кремле не надо жить. Преображенец прав. Здесь зверства древнего еще кишат микробы. Бориса — дикий страх, и всех Иванов — злобы, и самозванца — спесь, взамен народных прав.
Как у Анны Андреевны в 40-м, Кремль у Стейнбека, а в 47-м он, похоже, и не ведал о существовании Ахматовой, вызвал те же мрачные ассоциации. Смертоносность деспотической власти и Сталин, олицетворение ее. По свидетельству Лидии Чуковской, Ахматову и в 56-м беспокоило, не догадаются ли, что ее станцы — это о Сталине. Разумеется, отличий здесь уйма. Сейчас назову лишь одно. Если Ахматова и через четверть века после 20-го съезда не решилась опубликовать свои кремлевские строки, то Стейнбек уже через несколько месяцев напечатал.
У нас настолько испортилось настроение за 2 часа в этом царском жилье, что весь день мы не могли прийти в себя. А если всю жизнь тут провести? Во всяком случае, мы рады тому, что побывали там, но больше нас туда и силы не затащишь. Самое мрачное место в мире. Проходя по этим залам и лестницам, нетрудно себе представить, как легко решиться здесь на убийство, как отец мог убить сына, а сын — отца, и как реальная жизнь за пределами дворца становилась такой отдаленной, что казалась несуществующей. Из дворцовых окон мы видели город за стенами Кремля и могли себе представить, что чувствовали по отношению к городу заключенные во дворце монархи. Прямо под нами, на Красной площади, стояло большое мраморное возвышение, где обычно рубили голову подданным, скорее всего, из страха перед ними. Мы спустились по длинной наклонной дороге и, чувствуя облегчение, вышли через хорошо охраняемые ворота. Мы сбежали из этого места и отправились в кабаре. Заказали большой обед и 400 граммов водки, но еще не скоро мы оправились от чувства, которое осталось у нас от посещения Кремля. Мы не видели государственных учреждений, которые расположены на другой стороне. Сюда никогда не водят туристов. Мы не знаем, как все это выглядит. Но нам сказали, что там обитает целая община. Здесь находятся квартиры некоторых высших государственных чиновников и обслуживающего персонала, ремонтных бригад и охраны. Однако Сталин, как нам сказали, здесь не живет, но у него где-то здесь есть квартира, хотя никто не знает, где она.
Сталин действительно в Кремле в эту пору не жил. Но в процитированном отрывке из русского дневника куда значительнее, на мой взгляд, другое совпадение стейнбековского текста с тогдашней московской действительностью. Почти все немногочисленные пока еще исследователи, прикоснувшиеся к кремлевским архивным тайнам той далекой поры, сходятся на том, что тогда, когда Стейнбек в 47-м рассматривал в оружейной палате столь неприглянувшиеся ему аксессуары монархии, Сталин, используем здесь выражение из русского дневника, решался на очередное политическое убийство. Дело в том, что в 1947-м Иосиф Виссарионович, вжившись в роль общерусского национального лидера, вдруг ощутил себя жертвой мирового сионистского заговора. Евреев, кроме полезных ему лично, он недолюбливал и раньше. Их высокомерных умников и зажигательных ораторов немало в прежние годы было в руководстве партии, но в ходе большого террора поубавилось. А в 1940-м в далекой Мексике и с Троцким ледорубом по голове разобрались. Но через 4 года они проникли уже и в сталинскую семью. Дочь Светлана вышла замуж за еврея Григория Морозова. А он, между прочим, брал уроки английского языка у некой гражданки Лейкинд из Совинформбюро. А означенная Лейкинд, прибывшая в Советский Союз в 1934-м, с дореволюционных еще времен жила в США и даже работала там во Всемирном еврейском конгрессе и еврейском телеграфном агентстве. Министр госбезопасности Виктор Абакумов, стремившийся потеснить с позиции главного конфидента вождя своего предшественника Лаврентия Берию, докладывал Сталину и другие подробности. Оказывается, бурную активность стал проявлять и папаша новоявленного зятя Иосифа Виссарионовича. Перезнакомился с важными партийными дамами, с женой Молотова, Полиной Жемчужиной, с Розой Землячкой, обе, между прочим, отнюдь не арийки, а член антифашистского еврейского комитета, академик Лина Штерн, даже взяла его на работу в свой институт. Вдобавок, этот новоявленный сват вождя, которого Иосиф Виссарионович, как и его сына, в глаза не видел, болтает, будто бы вхож к Сталину. В мае 1947-го Светлана на радость отцу наконец-то развелась со своим евреем. Но тут выяснилось, что они опутали и родственников покойной жены Иосифа Виссарионовича, Аллилуевых. Абакумов докладывал, что сестра Надежды Сергеевны Аллилуевой, Анна, вдова расстрелянного как враг народа руководителя Московского управления НКВД Реденса, выпустила в 1946-м книжку воспоминаний, в которой излагала свою версию истории семьи вождя. Мало того, Анна Сергеевна стала в сопровождении некой гражданки Азарх разъезжать по стране и популяризировать свое сочинение. Анну Аллилуеву одернули. В мае 1947-го «Правда» опубликовала статью «Безответственные измышления», в которой утверждалось, что воспоминания Анны Сергеевны являются вымыслами, искажающими историческую действительность и противостоят краткому курсу истории ВКПБ. Но другие-то родственники покойной жены не лучше. Брат ее Федор орал про статью в «Правде», что это «поход против Аллилуевых», начатый с ведома Сталина. Правда, конечно, но обидно. А Евгения Аллилуева, вообще седьмая вода на киселе, бывшая жена покойного брата, покойной супруги товарища Сталина, она и замуж-то снова давно уже вышла, между прочим, за человека, информировавшего органы, что там эти Аллилуевы болтают меж себя о вожде. Так вот, эта Женя вообще окружила себя евреями. Даже среди соседей по дому и то евреи. А они интересуются обстоятельствами смерти Надежды Сергеевны и личной жизнью не только сталинских детей, но и его самого. А она такое говорит. С Евгенией Аллилуевой вождю было ясно. Надо брать. Арестовали ее через 2,5 месяца после отъезда из Москвы Стейнбека в декабре 1947-го. Арестовали и ее друзей-евреев, и соседей тоже, и их русских жен. А что? Хоть Коминтерн распущен, от принципа пролетарского интернационализма никто не отказывался. Но вырубать все нужно было под корень. А корень товарищ Сталин давно уже разглядел. Кто главный еврей в Советском Союзе? Актер Соломон Михоэлс. Вождь сам назначил его главой антифашистского еврейского комитета. Сам направлял в годы войны в США собирать деньги для победы. Вот вам и искомая связь с американским империализмом и мировым сионизмом. Разумеется, все сказанное лишь схематичное, приспособленное под короткий радиосюжет попытка реконструкции того, что занимало товарища Сталина в то время, как Стейнбек задумывался в Кремле о зловещем, порождающем убийство гении места. Эта тема достойна, наверное, романов и трагедий. Но я уже говорил, я всего лишь делаю радиопередачи. Бесспорным остается следующее. В январе 48-го, когда первые части русского дневника Стейнбека уже находились в редакции «Нью-Йорк Геральд Трибюн», раздавленные автомобилем тела Михоэлса и сопровождавшего его тайного агента МГБ Голубова Потапова были найдены в Минске. Исполнители получили боевые ордена. Указ об их награждении не публиковался. Стейнбека полвека спустя.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Три дневника по маршруту Джона Стейнбека полвека спустя. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Впервые в эфире 26 марта 1998 года.
Три дневника по маршруту Стейнбека полвека спустя. Передача 11. Ее ведет Владимир Тольц. сожалению, я не был в России, когда там праздновали 850-летие Москвы. Так что вам предстоит сейчас самим сравнить собственные впечатления об этом событии с тем, что за полвека до него увидел в Москве Стейнбек. Вернувшись из гостеприимной Грузии в советскую столицу, поразившую его ранее своей безрадостностью и угрюмостью, Стейнбек нашел здесь заметные перемены.
Москва пребывала в состоянии лихорадочной деятельности. Многочисленные бригады развешивали на зданиях гигантские плакаты и портреты национальных героев. По мостам протянули гирлянды электрических лампочек. Кремлевские башни и даже зубцы стен тоже были украшены лампочками. На площадях были сооружены танцевальные площадки, а кое-где стояли маленькие киоски, похожие на сказочные русские домики, в которых собирались продавать сладости, мороженое и сувениры. К этому событию выпустили маленький значок на колодке, и все носили его.
Снова войска и народа, площадь Красная полна, и шумит людское море. За водой идет волна, ведь и с матерью Москвою дух старинный всем Кремля. За права пришла на праздник вся советская страна.
Почти ежечасно прибывали делегации из разных стран. Автобусы и поезда были перегружены народом. Дороги были заполнены ехавшими в город людьми, которые везли не только вещи, но и еду на несколько дней. Они так часто голодали, что старались не рисковать, когда куда-нибудь ехали, и каждый вез несколько буханок хлеба. На здании каждого наркомата висели свои панно. Управление метрополитена выставило огромную карту московского метро, а внизу маленький метропоезд ездил взад-вперед. Это собирало толпы, и люди допоздна глазели на него.
Вечером, в канун празднования, Стейнбека поразило, с одной стороны, количество продовольствия, постоянно ввозимого в город, а с другой – абсолютная невозможность перекусить в общепите. Все места в ресторанах были зарезервированы за делегатами, прибывающими на праздник из других частей Союза и для заграничных товарищей.
Между прочим, в тот вечер вообще было трудно поужинать. Город был просто забит народом. Люди медленно гуляли по улицам, останавливаясь на площадях, чтобы послушать музыку, а потом тащились дальше. Деревенские жители ходили, широко раскрыв глаза. Некоторые из них никогда раньше не бывали в городе, а такого украшенного огнями города никто не видел вообще. Большинство людей бродили и смотрели, и опять брели, чтобы посмотреть на что-то другое. В музеях было столько народу, что туда невозможно было войти. В театрах – столпотворение.
Но Стейнбек с Капой не хотели ни в музеи, ни в театр. У них были пригласительные билеты в Большой, но они не пошли и потом страшно радовались. Там, по словам Стейнбека, в течение 6 часов были сплошные речи. Торжественное заседание, посвященное 800-летию. Находившись и проголодавшись, Стейнбек и Капа более всего хотели есть, а потому уже поздно вечером оказались в гостях у своего коллеги, американского журналиста. После ужина хозяин взял с полки книгу и стал медленно переводить с русского.
Русские в Москве очень подозрительно относятся к иностранцам, за которыми постоянно следит тайная полиция. Каждый шаг становится известен, и о нем докладывают в центральный штаб. Каждому иностранцу представлен агент. Кроме того, русские не принимают иностранцев у себя дома и даже боятся, кажется, с ними разговаривать. Письмо, посланное члену правительства, обычно остается без ответа. На последующие письма тоже не отвечают. Если же человек назойлив, ему говорят, что официальное лицо уехало из города или болеет. Иностранцы с большими трудностями получают разрешение поездить по России, и во время путешествий за ними пристально наблюдают. Из-за всеобщей холодности и подозрительности приезжающие в Москву иностранцы вынуждены общаться исключительно друг с другом.
Прочтя это в русском дневнике, я расхохотался, потому что не сразу опознал в этой точной, по словам Стейнбека, записи многоступенчатого перевода с немецкого на русский, с русского на английский, а затем снова на русский. Текст, знакомый мне еще со студенческой поры. А вот Стейнбек с Капой узнали сразу и себя, и описание их путешествия. И мне понятно было только, как это русские могли напечатать такое.
Мы не думали, что это можно протащить через цензуру.
Хозяин объяснил.
Это было написано в 1634 году. Это из книги, которая называется «Путешествие в Московию, Татарию и Персию», написанной Адамом Алиарием.
Три дневника по маршруту Стейнбека полвека спустя. В центральный день празднования 800-летия Москвы было солнечно и холодно. Капа с позаранку вместе с фотокорреспондентом Умновым носился с фотоаппаратами по городу. Сопровождать их было поручено Светлане, прелестной Светлане Литвиновой, на которую была возложена неприятная ей обязанность фиксировать в секретном дневнике их перемещения и разговоры.
На тротуарах многих улиц были устроены небольшие кафе. Одно прямо напротив нашей гостиницы. Два маленьких столика, накрытых белыми скатертями, ваза с цветами, большой самовар и прилавок с небольшими бутербродами. Банки с оленями, маленькие груши и яблоки. По улицам шествовали слоны из зоопарка, а перед ними шли клоуны.
Вперед, на перекор невзгодам, души на поршне зальем. Увелось таким народом, могуч народ таким дождем. Увелось таким народом, могуч народ таким дождем.
Днем американцы отправились на стадион «Динамо» смотреть парад физкультурников.
Это было массовое выступление заводских рабочих в ярких костюмах. Они маршировали и делали гимнастические упражнения. Они делали фигуры на поле. Шоу на стадионе длилось весь день. Здесь прошло выступление велосипедистов и гонки мотоциклов. И, наконец, выступление, которое требовало большой подготовки. По дорожке ехала вереница мотоциклов. Впереди сидел мотоциклист, а сзади на каждом мотоцикле стояла девушка в облегающем костюме и держала огромный красный флаг. Поэтому, когда мотоцикл разгонялся до полной скорости, большой флаг развевался. Кавалькада проехала по кругу стадиона дважды, и это стало заключительным номером программы.
Оценить, что же такое увидели американцы полвека назад на стадионе «Динамо», мне лично помогло стихотворение пролетарского поэта, хранящееся в том же самом архиве, где я нашел секретные дневники о путешествии Стейнбека.
«Знамен кровавых колыханье на бледно-синих небесах, их слов серебряных блистанье в холодных и косых лучах, рядов сплоченных шаг размерный и строгость бледно-серых лиц, и в высоте неимоверной гудение железных птиц. Ни торжество, ни ликование, ни смехом брызжущий восторг, во всем холодное сознание, железный непреложный долг».
Организаторами советских массовых шоу этот железный долг был осознан за три десятилетия до того, как Стейнбек оказался на «Динамо». А что же полвека спустя? О праздновании 850-летия Москвы мне рассказал кинорежиссер Тофик Шахвердиев.
Мы, советские люди, в общем-то, приучены к казенным праздникам. Ходили строем, держали равнение на трибуну, по команде кричали «Ура!». Нам указывали, где и когда собираться, куда идти, что нести, что кричать. И явка была обязательной. Нарушителей ждало наказание. Это называлось празднованием Дня международной солидарности трудящихся всех стран или празднованием годовщины революции. Но на самом деле никакого празднования солидарности не было. 1 мая и 7 ноября были праздники, но это были праздники послушания трудящихся. Мы регулярно демонстрировали вождям свою лояльность, и власть убедившись в нашей управляемости, успокаивалась на следующие полгода. Теперь время наступило иное. Люди во многом изменились. Праздник 850-летия Москвы тоже вроде бы был казенный праздник, спущенный сверху. Однако на этот раз все происходило иначе. Демонстрации в нашем советском понимании в Москве не было. Было шествие, карнавал. Маски, костюмы, всяческие представления на ходу, музыка. Людям просто было весело идти вместе, шутить и танцевать. Длинноногие красавицы в бикини танцевали ламбаду. Ехал вандурак на печи. Маршировал оркестр американских моряков. Кто-то катил на собачьей упряжке, кто-то тащил за собой слона. В этот день не было ни жидомасонов, ни чурок, ни советских, ни антисоветских. Были доброжелательные по отношению друг к другу веселые люди. Такого еще не было в истории. Так много людей одновременно вышли на улицы города. Все дееспособное население Москвы. По прикидкам милиции 6 миллионов человек. И никто не заставлял выходить на улицы, не агитировал. Просто дали возможность людям отдохнуть, повеселиться. Настроили по всей Москве концертных площадок, привезли артистов. Но не все, конечно, удалось просчитать, предусмотреть. Полагали, например, что на концерт Мишеля Жара соберется 500 тысяч зрителей, а пришло 3 миллиона. Милиция даже была вынуждена перекрыть входы в метро, потому что такая масса пассажиров, все слабые поезда и рельсы, и все на свете. Наземный транспорт был парализован. Автобусы, троллейбусы, легковые автомобили стояли там, где их внезапно застало людское половодье. От одной стены улицы до другой. До утра. Я сам провожал спутницу пешком до Черемушек и вернулся домой на Мосфильмскую к 4 утра. Ну, конечно, есть немало оснований у тех, кто критикует Лужкова за безумные траты на гуляния, в то время, когда в России и в самой Москве столько обездоленных. На поддержание хорошей погоды в дни праздника было истрачено 3 миллиарда рублей. И на концерт «Повороте» на Красной площади ушло не меньше, и на Монсеррат Камбалье, и на Мишеля Жара, и на представление в Лужниках, и вообще на всю организацию грандиозного праздника. Однако московская власть показала, что в Москве есть власть. Эта власть сегодня сказочно богата и несокрушима. И ведет она себя совсем не так, как это делала власть коммунистическая. Нынешняя московская власть нас соблазняет. И мы идем ей навстречу сами.
Нам негде укрыться от нашей капризной любви, Москва. Влюбленный в столицу, я знаю, ты даже в капризах права. На башнях горит восход, и кажется, вновь нас спасет твоя любовь, Москва.
И снова из русского дневника Стейнбека.
Вечером мы обедали с арагонами, которые остановились в гостинице «Националь». У них была комната с балконом, который выходил на огромную площадь около Кремля. Отсюда мы наблюдали салют.
Кроме Стейнбека и Капы, в номере четы французских поэтов-коммунистов Луи Арагона и Эльзы Триале присутствовали их советские родственники, сестра Эльзы Лиля Брик и Василий Катанян, а также сопровождавшая американцев Светлана Литвинова. Установка ее начальства выяснить, что же все-таки будет писать Стейнбек о своей поездке, сохранялась. А случай подвернулся удачный. С иностранцами писатель мог быть более откровенен, чем с советскими. Тем более, что Арагон был давним знакомым Капы, еще со времен испанской гражданской войны и довоенной совместной работы в газете «Сесуа». Доверительно побеседовав с товарищем Арагоном, младший референт американского отдела «Вокса» записала.
Луи Арагон сказал: «Я не люблю американцев и, откровенно говоря, боялся, что Стейнбек может написать клеветническую книгу. Но после разговора с ним и с Капа, а Капа меня не станет обманывать, я уверен, что в основном книга будет хорошей. Конечно, Стейнбеку многое здесь не нравится, многого он не понимает, но ему понравился советский народ, и он понял главное, что Россия движется по пути прогресса. Между прочим, Стейнбек считает, что в Москве живут беднее и хуже, чем во всей стране».
От себя симпатизировавшая Стейнбеку Суитлана добавила следующую деталь.
Наблюдая салют, Стейнбек сказал: «Это примитивно, но мне это нравится».
Сейчас, в который уже раз перечтя русский дневник и секретные отчеты о поездке 1947 года, я понимаю, Хотя Стейнбек и декларировал, что его прежде всего занимает повседневная жизнь простых колхозников и рабочих, на самом деле главным предметом его интереса в Советском Союзе тогда оказалась власть, куда менее ему понятная, чем простые люди, а точнее система отношений этой власти с народом. Сталину в дневнике уделено место больше, чем рабочим. А доступным средством для постижения этой интересующей его проблемы Стейнбек счел общение с коллегами, советскими писателями. Не только в силу профессиональной близости и большей понятности, но и потому, что изначально понимал существенные отличия социальной роли советских писателей от писателей просто.
Ни в чем другом так не проявляется разница между американцами и советскими людьми, как в их отношении не только к писателям, но и писателей к своей системе. Ведь в Советском Союзе работа писателя заключается в том, чтобы поддерживать, прославлять, объяснять и способствовать продвижению вперед советской системы. А в Америке и в Англии хороший писатель является хулителем общества. По этой причине в Америке ни общество, ни правительство не очень-то к писателям благоволят. У них совершенно противоположный подход к литературе. Но следует сказать, что во времена великих русских писателей Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова и раннего Горького это относилось и к России. И только время способно показать, может ли политика инженеров человеческих душ в отношении писателей дать такую же великую литературу, как и политика хулителей.
Тем не менее, приехав в СССР, Стейнбек прежде всего сообщил о своем желании встретиться с инженерами-душеведами. Заявил даже, что хотел бы из Сталинграда отправиться пароходом в Вешенскую к Шолохову. Караганову стоило труда разъяснить американцу, что это невозможно, поскольку Волго-Донской канал еще не построен, и между Сталинградом и Вешенской нет водного сообщения. Ну а другие инженеры, которым разрешено было в ту пору общаться с иностранцами, были в августе кто в отпусках, кто на даче, кто с миссией мира за границей. Поэтому свидание Стейнбека с советскими коллегами отложили на сентябрь. Надо ведь было на это еще получить санкцию в ЦК и МИДе. Покуда Стейнбек разъезжал по стране, он постоянно слышал про одного из советских писателей. С ним американец незадолго до своего приезда в СССР познакомился в Нью-Йорке, про Константина Симонова, а точнее про симоновскую пьесу «Русский вопрос». Даже колхозники, никогда в театре не бывавшие, дружно расспрашивали его про эту пьесу. И тут же пересказывали ее, поскольку Стейнбек не был с нею тогда знаком. В чем же тут дело? Рассказывает профессор-литературовед Мариетта Чудакова.
Весной 46-го года, после известной фултонской речи Черчилля, предостерегавшей Запад от излишней расслабленности по отношению к главному победителю, почувствовавшему себя хозяином половины Европы и уже начавшему насаждать в ней свой тоталитарный порядок, Симонов получает правительственное задание. Оно подробно разъяснено ему Молотовым лично. Отправиться на ежегодный съезд американских редакторов и издателей в Вашингтоне и там, по возможности, гасить возникшую настороженность Запада по отношению к недавнему союзнику. Сам Симонов вспоминал впоследствии, что денежная сумма, выделенная трем журналистам, в их числе Эренбургу, для расходов во время поездки, цитирую дальше его воспоминания, «даже поразила меня в первый момент своей величиной. Она свидетельствовала о том, что полной независимости нашего положения и отсутствию всяких затруднений в материальных вопросах придано в данном случае действительно важное значение». Это откровенное сообщение мемуариста как бы подсвечивает сюжет пьесы, которая написана после этой американской поездки и встречи с тамошними журналистами. «Вместо публицистики об Америке, которую от меня ждали во всех редакциях, вспоминал позже сам автор, я за 3 недели написал пьесу «Русский вопрос» и напечатал ее в «Звезде». Пьеса была напечатана в номере 12 за 46 год. В пьесе «Издатель», почему я говорю о подсветке, издатель предлагает журналисту очень большие деньги за то, что тот напишет о Советском Союзе неправду. Но тот, хотя ему очень нужны деньги, от них зависит его личное счастье, пишет правду, теряет деньги, от него уходит любимая жена и так далее. Любопытно сегодня перечитывать речи вот в этой пьесе отрицательных, так сказать, издателей и журналистов, убеждающих журналиста честного. Коммунисты – фанатики, а русские – вдвойне фанатики, как русские, как коммунисты. Поверь, ничто их не остановит, если они смогут подчинить мир своим идеям. Вторая цитата. «Не обманывайте себя, они гораздо сильнее, чем кажутся. Их надо бить, бить сейчас, пока не поздно». Во Франции тоже когда-то не было ни одного коммуниста в парламенте. Сталину пьеса про честного американского журналиста очень понравилась, и он распорядился ставить ее во всех возможных театрах. Она была поставлена в 5 московских только театрах. Симонов вспоминал, что просил не ставить ее хотя бы в 5-м, Вахтанговском. Но председатель комитета по делам искусств, цитирую дальше мемуары Симонова, в ответ только развел руками, сказал, что это вопрос, решенный не им, и не в его возможностях тут что-то менять. Автор получил за пьесу сталинскую премию первой степени за 1947 год.
«Русский вопрос» Стейнбек с Капой посмотрели в Амхате. Светлана Литвинова сообщала начальству.
Спектакль, как и сама пьеса, им не понравился. Стейнбек сказал, что в Америке так пестро одеваются только гангстеры, да и то в низкопробных фильмах и ревью, что герои страшно ходульны и как будто сделаны из папье-маше.
А Стейнбек записал в дневнике. Одним словом, дешевка. И тут Симонов пригласил Стейнбека и Капу на целый день к себе на дачу в Переделкино. Точнее, я уже говорил об этом, в программе визита американцев им просто заменили посещение семьи рабочего, в которой поначалу так хотел побывать Стейнбек. И он с радостью согласился. Три дневника по маршруту Стейнбека полвека спустя. Эту передачу подготовили продюсер Наталья Белова и автор и ведущий этого цикла Владимир Турц. Тексты передач этой серии вы можете найти в интернете по адресу www.svoboda.org.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было... именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтное, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу.
при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».